На волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы рассказываем о самых значимых событиях прошедшей недели. Сегодня 10 февраля, в Тбилиси 9, в Цхинвале и Сухуми 8 часов вечера. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Конгрессмены пообещали председателю парламента Грузии Ираклию Кабахидзе защиту от Наполеона Сибири. Право анонима. В Абхазии не прекращаются споры о свободе слова для тех, кто пользуется ею, скрывая свое имя. Рынок для двоих. В Луганске подписано торговое соглашение самопровозглашенных ЛНР и Южной Осетии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире время международных новостей. В главных новостях. Президент Трамп отказался рассекретить меморандум демократов. Израильский самолет упал, попав под огонь ПВО Сирии. Хакеры напали на серверы Олимпийских игр в Южной Корее. Президент США Дональд Трамп отказался обнародовать секретный меморандум, в котором отвергается вывод о том, что ФБР могло незаконно получить ордер на прослушивание телефонов бывшего советника Трампа. Этот меморандум был подготовлен законодателями-демократами в ответ на меморандум республиканцев, обнародованный 2 февраля. В документе республиканцев утверждается, что, запрашивая в 2016 году ордер на прослушку Картера Пейджа, советника кандидата в президенты Дональда Трампа, ФБР не сообщила суду о сомнительном происхождении улик против Пейджа, на основании которых сделан запрос. Эти улики были собраны по заказу оппонентов Дональда Трампа. В документе демократов, как утверждается, приводятся дополнительные данные, опровергающие этот вывод. Отказываясь рассекретить меморандум демократов, президент Трамп сослался на рекомендации ФБР и Министерства юстиции. В письме, направленном Белым домом Комитету Палаты представителей по делам разведки, говорится, что меморандум содержит ряд обоснованно засекреченных и крайне деликатных пассажей, которые могут раскрыть методы сбора развединформации. Президент предложил авторам переработать меморандум, выразив готовность обнародовать его новую версию. Президент Трамп заявил, что опубликованный ранее меморандум республиканцев оправдывает его скептическое отношение к расследованию связи людей из его предвыборного штаба с представителями Кремля. Самолет ВВС Израиля потерпел крушение утром в субботу после того, как система ПВО Сирии открыла по нему огонь. Истребитель F-16 упал на израильской территории. Пилоты в безопасности, сообщил представитель армии обороны Израиля. Как утверждают израильские военные, на территории страны в ночь на субботу был обнаружен иранский беспилотник, запущенный из Сирии. Он был сбит, а затем израильские самолеты нанесли удар по базе в Сирии, где предположительно расположен центр управления иранскими дронами. Сирийское ПВО открыло огонь по самолетам. Сирийские военные заявили, что поразили более одного самолета. Израиль эту информацию не подтверждает. Обе стороны обвиняют друг друга в нарушении суверенитета и воздушного пространства. Израиль обвиняет Иран в использовании сирийской территории для подготовки агрессии. Израиль закрыл значительную часть своего воздушного пространства из-за начавшихся обстрелов на границе с Сирией. Об этом сообщают израильские средства массовой информации.
Эхо Кавказа. Новости.
Серверы и Wi-Fi-система Олимпиады в Пхёнчхане подверглись хакерской атаке за 45 минут до церемонии открытия. Об этом сообщает агентство Ренхаб со ссылкой на Оргкомитет игр. В результате кибератаки была нарушена работа цифрового телевидения в главном пресс-центре. Организаторы отключили серверы, чтобы избежать большего ущерба. В результате работа сайта Олимпиады была приостановлена. Пока серверы и сайт не работали, зрители не могли распечатать купленные билеты на олимпийские мероприятия. Работу сайта восстановили к 8 часам утра по местному времени сегодня. Организаторам потребовалось около 15 часов для приведения компьютерной системы в нормальное состояние. В Оргкомитете игр заявили, что хакеры не повлияли на безопасность спортсменов и зрителей. Название хакерской группировки, совершившей атаку на серверы Олимпиады, не указывается. На совещании в Махачкале генпрокурор Юрий Чайка заявил, что в Дагестане при выделении грантов на развитие агропромышленного комплекса и средств обязательного медстрахования были расхищены деньги. Установите контроль за расходами бюджета. В республике допускаются хищения при выделении грантов, субсидии на развитие сельского хозяйства, малого и среднего предпринимательства. Расхищаются средства, направленные на содействие занятости населения, ОМС, сказал Чайка, обращаясь к работникам прокуратуры Дагестана. Кроме того, генпрокурор также назвал выделение земельных участков одной из наиболее коррумпированных сфер в регионе, передает из.ру. Также Чайка поручил органам разобраться, на какие средства построены дома, принадлежащие республиканским чиновникам. Как оказалось, самые большие дома в республике у должностных лиц, причем находятся они порой в водоохранной зоне. Разберитесь, на какие средства они построены. Как сообщает «Кавказ Реалии», Чайка прибыл в Махачкалу подвести итоги работы комиссии, которая проверяла состояние законности в Дагестане. Власти Чечни собираются снести 37 частных домов в Курчалое, среди них дом главы чеченского представительства центра «Мемориал» Аюба Титиева. В пресс-релизе правозащитной организации сообщается, что жильцы узнали о готовящемся сносе 5 февраля, когда представители администрации созвали их на собрание у мечети. Они сообщили, что на этом месте будет торговый центр, а у хозяев недвижимости есть неделя на то, чтобы покинуть дома. Мемориал отмечает, что жителям Курчалоя пообещали новую жилплощадь, но не рассказали никаких подробностей, а также не оформили с ними никаких договоров. Правозащитники подчеркивают, что происходящее доказывает бесправность жителей Чечни перед произволом чиновников. Аюба Титиева задержали 9 января. Его арестовали на 2 месяца по обвинению в хранении наркотиков. По словам правозащитника, дело против него сфабриковано, а наркотики ему в машину подбросили полицейские. Ведущие международной правозащитной организации призвали российские власти освободить Титиева. Это были все новости к этому часу. Их вам представила я, Амина Умарова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. На прошедшей неделе состоялся визит спикера парламента Грузии Ираклия Кабахидзе в США. Глава парламента провел ряд встреч в Вашингтоне, но званый обед в его честь в Конгрессе, а точнее сделанные там заявления, вызвали в Грузии особый интерес. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Первый официальный визит Ираклия Кабахидзе в США в ранге спикера грузинского парламента американские конгрессмены не забыли отметить. Естественно, не обошлось и без званого обеда, на котором председатель группы друзей Грузии в Конгрессе США конгрессмен Тед По заявил.
Посмотрите на русского медведя, он не особенно дружелюбен. Наполеон Сибири, так я называю Путина. И Наполеон Сибири по-прежнему имеет интерес к бывшим советским республикам. Он выбрал Грузию первой для вторжения, потому что Грузия была и есть сильнейшей демократией в регионе. И он верит, что сломает остальные бывшие советские республики, если сломает Грузию. Потому была Грузия, Украина, Крым.
После этих жестких слов в адрес России американский конгрессмен пообещал, что США всегда будет рядом с Грузией. О том, в каком окружении приходится пребывать Грузии, и о том, что в такой ситуации Тбилиси может рассчитывать на Вашингтон, говорил и конгрессмен Дэвид Прайс.
Сосед, который оккупировал четверть вашей страны, представляет собой постоянную угрозу, и это очень тяжелая ситуация. Поэтому мы и ценим постоянное стремление грузинского народа и политиков к свободе, к определению собственного курса в экономике, к политике, направленной на то, чтобы стать частью Европы и иметь хорошие отношения с Западом.
В своей ответной речи спикер парламента Ираклий Кабахидзе сторонился жестких выражений в адрес Москвы, но не скупился на слова благодарности и верности ценностям, объединяющим два государства.
Эти ценности – уважение национальной свободы и независимости, свободная торговля, либеральная экономика, и что главное – это демократические и либеральные ценности. Это те ценности, которые разделяют все народы, приверженные дружбе с демократическими странами. Это те ценности, на которых основывается наше сотрудничество с США, и именно они делают его особенно крепким.
Многие местные наблюдатели вашингтонские встречи спикера парламента назвали хорошей работой грузинских властей. По словам основателя Центра стратегического анализа Грузии, аналитика Георгия Рухадзе, конгрессмен Тед По известен как непримиримый критик политики президента Путина. Но грузинскому эксперту хотелось бы услышать, если не такие же, то хотя бы более смелые высказывания от своего соотечественника.
Очень часто у меня складывается впечатление, что высокопоставленные лица в Грузии испытывают дискомфорт, когда США выступают против России в агрессивной тональности. Представители грузинских властей опасаются, что Россия может рассматривать Грузию как часть наступательной американской политики против нее. Это противоречит грузинской политике не раздражать лишний раз Россию. И хотя риторика грузинской мечты в последнее время стала более строгой, фундаментально ничего не изменилось.
Георгий Рухадзе разделяет мнение тех грузинских наблюдателей, которые считают, что Грузия должна отказаться от подобной политики и быть острее на международной арене, говоря о своих проблемах с Россией. Визит спикера парламента Грузии Ираклия Кобахидзе в США завершится 10 февраля. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
В Тбилиси на прошедшей неделе был представлен доклад эксперта Heritage Foundation Люка Коффи, членства Грузии в НАТО, в интересах Европы и США. За его обсуждением, в котором приняли участие глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанилидзе и посол США в Грузии Ян Келли, следил Иракли Арагвелидзе.
Организаторами мероприятия выступили Центр исследований экономической политики и Heritage Foundation. Автор доклада Люк Коффи в целом повторил основные тезисы, высказанные в докладе 3 февраля. США и НАТО должны найти нестандартный подход для принятия Грузии в НАТО на ближайшем саммите в июле текущего года. Эксперт посоветовал властям Грузии придерживаться трех дополнительных рекомендаций. В состав официальной делегации Грузии, представленной на саммите, необходимо включить представителей оппозиционных сил, которые поддерживают членство страны в НАТО. Лидеры оппозиционных сил подпишут декларацию, в которой будет высказана поддержка евроатлантических устремлений Грузии. Правительство в Грузии в ходе переговорного процесса с странами НАТО должно однозначно заявить о согласии с тем, что на Абхазию и Цхинвальский регион не будет распространяться пятая глава устава организации. Впрочем, в своем ответе глава внешнеполитического ведомства Грузии Михаил Джанелидзе не прокомментировал второе и третье предложения доклада. В первую очередь министр сделал небольшую ремарку к заголовку мероприятия, отметив, что членство Грузии в Альянсе прежде всего состоит в интересах Грузии, а не только США и Европы.
Последние решения Варшавского саммита Альянса в отношении Грузии однозначно показали, что Грузия обладает всеми практическими инструментами для членства в организации. Это принципиальная стратегия нашего правительства, которая максимально будет способствовать членству в Альянсе. Реформы, предусмотренные национальным планом действий, также направлены на достижение прогресса на этом пути,
заявил Михаил Джанелидзе. Выступавший следом посол США в Грузии Ян Келли высказал однозначную поддержку территориальной целостности Грузии и стремления страны в НАТО.
Мы поддержим суверенное решение Грузии стать членом Альянса. Что касается опасений некоторых европейских стран, что расширение НАТО содержит в себе риски, я категорически не разделяю эти опасения. НАТО не представляет угрозу для третьих стран, в том числе и России. Мы не должны основывать свои решения на мнении России,
заявил Ян Келли. По словам политолога Торника Шарашанидзе, у идеи Heritage Foundation много противников не только в самой Грузии, но и в самом Альянсе.
Для меня вполне приемлем озвученный сегодня вариант, но у него пока много оппонентов. Я имею в виду страны, которые заблокировали предоставление ПДЧ Грузии. Неоднозначно доклад восприняли и в Грузии. Некоторые искренне, а некоторые в пропагандистских целях тиражируют мысль, что этот план окончательно лишит Грузию территорий. Тбилиси необходимо проделать много работы, говорить напрямую со скептиками в Париже и Берлине, а не ездить на заседания в Брюссель. Проблема кроется не в Тбилиси и Вашингтоне, а в европейских столицах.
Повторил Турнике Шарашанидзе. Из Тбилиси Ираклий Рагвелидзе. Специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В Луганске подписано соглашение об экономическом сотрудничестве с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Из чего состоит это сотрудничество и какие цели оно преследует, выяснял Мурат Гукимухов.
Министр экономического развития Южной Осетии Геннадий Кокоев подчеркнул, что от экономического сотрудничества с Луганском он ждет прежде всего обмен опытом по налаживанию производства, а также обмен наработками в научной сфере. В свою очередь, исполняющий обязанности министра экономического развития Луганской Народной Республики Елена Костенко заявила журналистам, что у Цхинвала с Луганском начинается большая работа по налаживанию отношений во всех отраслях экономики. Это и туризм, промышленность, торговые отношения и инвестиционная деятельность. Все это напоминает заявление президента Анатолия Бибилова по поводу подписания аналогичного соглашения с Донецкой Народной Республикой весной прошлого года.
Сегодня у нас развиваются экономические отношения, хорошо развивается взаимодействие в банковской сфере, планируется открытие торговых домов, совместных предприятий, и это все для того, чтобы наши интеграционные связи выходили на новый уровень в образовании, культуре, экономике, социальной составляющей, военной сфере. И причем абсолютно ответственно заявляю, что это соглашение ни в коей мере не направлено против третьих стран. Это соглашение абсолютно соответствует всем международным нормам, уставу Организации Объединенных Наций, где основным принципом является самоопределение народа.
Все эти заявления звучали неубедительно. Маленькая разоренная республика сама нуждается в инвестициях, которые, если и случаются, то исключительно на льготные российские кредиты. Да и Донбасс, мягко говоря, переживает не лучшее время и как место для инвестиций, и как инвестор. Тем не менее, Южная Осетия стала полезным партнером для Донецка и будет полезна для Луганска, считает российский политолог Владимир Новиков.
Это соглашение выводит из-под возможных санкций российские юридические лица, которые будут Цхинвал сотрудничать с предприятиями Луганска. И выводят предприятия Луганской республики из своего рода экономической блокады. Таким образом, главная функция этого договора – это фактически посредничество Южной Осетии между предприятиями ЛНР и российскими юридическими лицами.
То есть Южная Осетия недосягаема для международных санкций из-за своего ограниченного статуса и может безнаказанно сотрудничать с Луганском и Донецком. А российским предприятиям, в свою очередь, ничто не мешает работать с югоостинскими партнерами. Получается вот такая цепочка, которую еще иногда называют транзитом российской помощи на Донбасс. Правда, пока непонятно, имеет ли от этого югоостинский бюджет или это посредничество остается в серой зоне. Другой вопрос, в чем еще участвует Южная Осетия? С одной стороны, существуют Минские соглашения, на выполнении которых настаивает Москва. Соглашения предполагают возвращение Донбасса под юрисдикцию Киева, пусть и в особом статусе. С другой стороны, сателлит Москвы, Южная Осетия, признала независимость самопровозглашенных республик в 2014 году и с тех пор, по сути, участвует в расширении их суверенитета. Может ли это быть неким сигналом, что точка невозврата самопровозглашенных республик Донбасса в Украину уже пройдена? Об этом я спросил российского политолога Сергея Маркедонова.
Я думаю, что какого-то движения, связанного с радикальным пересмотром Минска, до тех пор, пока будет существовать закон о статусе, который Украина поддерживает, я не думаю, что Москва так полностью порвет с Минскими соглашениями, которую Украина поддерживает, ну просто потому, что Евросоюз давит. Пока будет такой закон существовать, я не думаю, что Москва так полностью порвет с Минскими соглашениями.
А почему?
Ну, а потому что это не в логике Москвы. Москва не действует сама, так сказать, с точки зрения слома статус-кво. Она скорее реагирует. Так было и в Южной Осетии, в Абхазии. Я думаю, что никаких оснований нет считать, что в Донбассе будет как-то иначе.
Ну и все равно, наверное, это поднятие ставок.
Очень ограниченное, очень ограниченное. Гораздо более сильное было это признание в прошлом феврале паспорту ДНР, ЛНР. Гораздо более сильное поднятие ставок. Это уже не какие-то аргументы, можно сказать, ну это вот Финвал, это их самодеятельность. Там был указ Путина непосредственно.
Это был российский политолог Сергей Маркедонов. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. В студии сегодня работает Амина Умарова. Продолжаем нашу программу. Цхинвальский городской суд на прошедшей неделе продлил на 2 месяца срок заключения действующему полковнику СВР и заместителю главы Госкомитета связи Георгию Кабисову. Сам Кабисов в интервью «Эху Кавказа» назвал происходящее беспределом, политической расправой и войной спецслужб. Судебное заседание сопровождалось акцией протеста, устроенной коллегами и родственниками заключенного. Подробности в материале Ирины Келихсаевой.
Георгий Кабисов был задержан 7 ноября 2017 года, когда пришел давать показания в Генеральную прокуратуру Южной Осетии по заявлению своего бывшего подчиненного Валерия Кочева, который обвинял его в превышении служебных полномочий. Из прокуратуры он был передан сотрудникам местного КГБ, которые отказывались давать информацию о его местонахождении родственникам и адвокатам. Позже выяснилось, что Кабисов 3 дня провел в подвальном помещении Комитета госбезопасности, где, как он заявил впоследствии на суде, ему отказывали не только в приеме пищи, но не создали элементарных условий для пребывания в холодном помещении. Родные полковника СВР подавали несколько кассационных жалоб с просьбой изменить ему меру пресечения на домашний арест. Однако в этом им несколько раз было отказано. Адвокаты Кабисова не раз подчеркивали несоразмерность заключения предъявленному обвинению, а родственники обращали внимание на нарушение конституционных прав подследственного, которому не всегда допускали защитников. Не помогли в суде Кабисову и поручительство 3 бывших президентов Южной Сети Людвига Чибирова, Эдуарда Кокойта и Леонида Тибилова, которые вызвали стать гарантами того, что Кабисов во время проведения следственных мероприятий не покинет территорию Южной Осетии. В начале января напомнил о своем существовании сам Георгий Кабисов, который лично обратился с жалобой президенту республики Анатолию Бибилову. В ней он просил президента остановить произвол правоохранительных органов. До начала судебного заседания у входа в здание Верховного суда группа поддержки Кабисова развернула плакаты с призывами его освободить. Мать задержанного Марина Кабисова зачитала для «Эхо Кавказа» свое обращение, в котором напрямую связала возбуждение дела против сына с его высказываниями в обществе и в соцсетях. Один из таких споров в социальной сети Facebook с нынешним президентом Анатолием Бибиловым закончился приходом Кабисову его личной охраны. Продолжает Марина Кабисова.
За 3 прошедших месяца с момента задержания Георгия у меня не осталось никаких сомнений о заказном характере этого дела. Основанное на пустых обвинениях уголовное дело не имеет никакой перспективы. Но, к сожалению, не приходится рассчитывать, что следствие и суд самостоятельны в своих решениях. Вот и сегодня будет очередной фарс. За эти 3 месяца в чем только не обвинили Георгия, но по факту ничего не нашли своего подтверждения. Копают везде, во всех направлениях, пытаясь найти хоть что-то, чтобы выполнить волю нынешнего руководства.
Среди тех, кто пришел поддержать Кабисова, был и бывший вице-спикер парламента Дмитрий Тасоев и известный общественный деятель Балаби Стаута.
Действующий офицер внешней разведки почему-то сидит в подвале. Это для нас неприемлемо, как для граждан Южной Осетии.
Он мой друг, мне интересно, за что его держат. У него есть заслуги перед Отечеством, огромные заслуги. Он действующий офицер, он кавалер ордена Вацамунга. Фехустуна, я не знал, меня не позвали, я сам пришел.
«Эху Кавказа» удалось поговорить и с самим Георгием Кабисовым. Вот что он сказал.
Это беспредел, это политическая расправа и война спецслужб.
Ну, вы можете посмотреть протоколы, которые есть. Вот, допустим, Кочев Валерий Харитонович написал жалобу, якобы я у него в 2011 году забрал машины, КАМАЗы. Ну, это же абсурд. Вот его используют, да, чтобы нагнетать какие-то
Что значит война спецслужб?
Ну, ни для кого не секрет, что уже довольно-таки продолжительное время Комитет госбезопасности делает все, чтобы насолить службе внешней разведки. Если вы посмотрите предъявленные мне обвинения, все, кто со мной работал, они понимают, они просто смеются над выдвинутыми обвинениями. Тем более нет ни одного доказательства, нет никаких оснований меня здесь держать.
Сегодня Генпрокуратура просила суд продлить срок заключения Кабисова еще на 2 месяца, до 7 апреля. Сам Кабисов задал следователю Генпрокуратуры несколько вопросов, главный из которых – кто в случае его невиновности компенсирует ему потерю здоровья за месяцы, проведенные под следствием? Почему сам Кочев, который, по его словам, расхитил средства в размере 300 миллионов рублей, находится на свободе? И еще.
Скажите, пожалуйста, если среди тех, кто его крышует, будут высокопоставленные лица, что вы с ними сделаете?
Доводы двух адвокатов Кабисова об изменении меры пресечения под домашний арест не были приняты Цхинвальским городским судом, который вынес решение о продлении ему меры пресечения еще на 2 месяца. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Давай, моровай, писю, на писю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хасот, расхат, хасот, расхат.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Ехал Кавказа.
Скандал в Высшем совете юстиции получил на этой неделе политическое продолжение. После жесткого заявления Анны Долидзе и ответных выпадов со стороны ее коллег по главному административному органу грузинского правосудия, комментарии последовали со стороны представителей политических сил. Правящие партии увидели за позицией Долидзе руку и интересы президента Маргвелашвили. Подробности в материале Владимира Унанянца.
Высший совет юстиции Грузии устраивает товарищеский суд. Анна Долидзе, вступившая в словесное противостояние с коллегами относительно существующих в системе правосудия проблем и временно отстраненная от участия в заседаниях, обвинила оппонента в попытке использовать советскую практику расправы с несогласными.
Я в очередной раз стала объектом так называемого товарищеского суда. Члены Высшего совета юстиции, являющиеся судьями, используют эту практику, чтобы убрать неудобного им человека с заседания Совета. Раньше подобная тактика применялась к другим членам. Если это не будет пресечено, то станет инструментом для обеспечения комфорта некоторым членам Совета.
Под раздачу разгневанных судей попала еще один член Совета, не являющийся судьей, Нази Джанизашвили. После того, как Долидзе была отстранена от участия в собеседованиях с кандидатами на бессрочный статус судьи, Джанизашвили посетовала на то, что в Высшем Совете юстиции преобладает блатной менталитет.
Это опасная тенденция, когда Анну Долидзе отстраняют от процесса. Возможно, такая кампания будет продолжена, и все решения станут результатом сговора между кандидатами и судьями-членами Совета.
Заступившаяся за Долидзе коллега тоже стала объектом критики. Представитель судейской части органа Дмитрий Гуритишвили заявил, обе женщины, позволившие себе критиковать представителей правосудия, на деле не имеют в системе никакого авторитета.
Когда кандидаты на бессрочный статус судьи потребовали отстранить Долидзе от участия в этом процессе, произошла ее фактическая иллюстрация. У нас есть подозрение, что госпожа Долидзе всеми возможными способами пытается сорвать процесс назначения судей.
Зачем ей это нужно, предположили уже в правящей партии. Глава парламентской фракции грузинской мечты Мамук Амдинаразе считает, что это может быть этапом предвыборной кампании президента Маргвелашвили, так как Высший совет юстиции Долидзе попала по его протекции.
Я не знаю, какие именно цели могли преследовать заявление Долидзе для избирательной кампании президента, но я уверен, что у президента есть некоторые политические цели, и он делает все, чтобы реализовать их.
Оппозиция также не осталась в стороне. Впрочем, в противостоянии судей с несудьями противники власти предпочли тех, кто оказался в меньшинстве. По словам представителя Европейской Грузии Сергея Капанадзе, нападки на Анну Долидзе являются подтверждением существования в сфере правосудия закрытой клановой системы.
Этот орган является проводником интереса власти этим маленьким кланам. И, исходя из этого, любое новшество, любая попытка изменить статус-кво для большинства в Высшем Совете Юстиции является неприемлемой.
Впрочем, в правящей партии в разгорающемся скандале все же не стали категорично становиться на сторону судейской части Высшего Совета Юстиции. Вице-спикер парламента Тамар Чугушвили постаралась сгладить конфликт.
Это уже не в первый раз поднимается шум вокруг разных вопросов. В целом, очень плохо, что Высший Совет Юстиции не может прийти к консенсусу по тем или иным вопросам, и существует противостояние между судьями и членами Совета, не являющимися судьями. Я не знаю, какие интересы у президента, но в отношении Анны Долидзе я могу зафиксировать лишь свое уважение к ней как профессионалу.
Такое внезапное заступничество, по мнению некоторых наблюдателей, может стать сигналом, в том числе для слишком обидчивых судей. Если в правящей партии действительно верят в некую игру, затеянную президентом, то атака на Долидзе может обернуться неприятными последствиями для самих атакующих. Сам гарант Конституции, как и обещал его новый парламентский секретарь, в полемику с судьями предпочитает не вмешиваться. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы расскажем о самых значимых событиях прошедшей недели. В студии сегодня с вами Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали половина девятого. А это время региональных новостей. Сына подполковника запаса ВС Грузии Додо Гушишашвили, Надара Гушишашвили, могли убить из-за конфликта, который произошел у него с неким молодым человеком. Об этом сообщает телеканал «Рустави-2» со ссылкой на родных и близких семей. На семью Гушишашвили напали 7 февраля. По данным МВД, неизвестный человек из огнестрельного оружия стрелял в 59-летнюю женщину и ее 33-летнего сына в их квартире в Дегомском массиве в Тбилиси. Сын Гугишашвили скончался на месте. Конфликт, который мог послужить поводом для нападения на Гугишашвили, произошел несколько лет назад, недалеко от Тбилисского моря. Надар Гугишашвили поссорился с неким молодым человеком из-за девушки. В конфликте принимали участие и другие люди, друзья Гугишашвили. Спустя некоторое время человек, с которым у Надара произошла ссора, был арестован по обвинениям, не связанным с упомянутым конфликтом. После освобождения из заключения он решил отомстить Гугишашвили. Официально эту версию не подтверждают в МВД, указывая на то, что не могут разглашать подробности до завершения следствия. Вместе с тем, ведомство также считает, что семья Гугишашвили знала нападавшего. Полиция продолжает поиски нападавшего уже 3 дня. Известно, что предполагаемый злоумышленник уже идентифицирован. По данным «Рустави-2», он покинул Грузию. Что касается состояния Додо Гугишашвили, которая с огнестрельным ранением в область груди была доставлена в Национальный медицинский центр имени Гудушаури, то она остается в реанимационном отделении, сообщает агентство «Новости Грузия». «Это обычная клевета», – заявил председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Звиад Квачантирадзе в ответ на заявление азербайджанского журналиста. «То, что делают Мухтарлы и его жена против грузинского государства, напрямую является коварным шагом», – заявил он. По заявлению Афгана Мухтарлы, его похищение произошло по просьбе премьер-министра Грузии. По словам Звиада Квачантирадзе, оппоненты правящей команды используют заявление Афгана Мухтарлы против них. Председатель парламентского комитета по вопросам диаспоры и Кавказа отозвался на заявление Афгана Мухтарлы в социальной сети и отметил, что этим действием азербайджанский журналист выполняет политический заказ. К сожалению, на данное время следствие не смогло установить реальную картину исчезновения Мухтарлы, что само по себе содействует всем заявлениям, сделанным против власти. И сейчас уже против премьер-министра Грузии, и я критически воспринимаю это. Говорится в посте Звиада Квачантирадзе на страничке в Facebook, сообщает портал «Грузия онлайн». Министр иностранных дел самопровозглашенной Республики Южной Осетии Дмитрий Медоев провел встречу с главой администрации Владивостока Виталием Веркеенко, сообщает Влад Ньюс со ссылкой на пресс-службу мэрии города. В ходе встречи Медоев и Веркеенко обсудили возможные направления сотрудничества. Это были главные региональные новости к этому часу. Их представила вам я, Амина Умарова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Спустя месяц после открытия в Тбилиси отделения Международного уголовного суда, Международная федерация за права человека и его членская организация «Центр по правам человека» опубликовали отчет о жертвах военного конфликта между Россией и Грузией. В докладе выражается тревога по поводу продолжающихся последствий международных преступлений, совершенных летом 2008 года. Подробности в материале Владимира Унанянца.
В то время, когда спустя почти 10 лет, прошедших с российско-грузинской войны, никто не понес наказание за преступления против человечности, совершенные в августе 2008 года, выжившие в этом конфликте практически ежедневно продолжают страдать от похищений, задержаний и вымогательств. Эта проблема оказалась в центре внимания обнародованного сегодня доклада, подготовленного международными правозащитными организациями. С 26 июня по 4 июля прошлого года группа исследователей посетила дюжину грузинских сел. Всего было опрошено 3 десятка человек, переживших конфликт 2008 года и по-прежнему проживающих в непосредственной близости от разделительной линии. Выводы миссии были представлены сегодня в Тбилиси перед представителями Международного уголовного суда, грузинских органов власти и неправительственных организаций. По словам президента Международной федерации за права человека Димитриса Кристополуса, цель доклада – обратить внимание всех сторон на непростую ситуацию.
У людей есть право быть защищенными, у людей есть право быть свободными и у людей есть право иметь доступ к гражданским правам. И это то, что для нас является фундаментальным приоритетом сегодня.
По данным миссии Европейского Союза, которые приводятся в документе, в результате августовской войны погибло 850 человек, и более 100 тысяч лиц стали вынужденными переселенцами внутри страны. Спустя 10 лет преступления в зоне конфликта по-прежнему часть повседневной жизни. Кроме того, люди продолжают жить в крайне неблагоприятных условиях, говорит одна из авторов доклада Дельфин Карлинс. Она надеется, что документ поможет привлечь к ответственности всех, кто совершил преступление в августе 2008-го.
Жертвы уже 10 лет ждут хоть какого-то признака того, что их потери учтены. А они потеряли свои дома, свое имущество и до сих пор не получили адекватной компенсации. Также они не видят торжества правосудия. Те, кто совершал преступления против человечности, до сих пор не наказаны. И эти люди 10 лет ждут, когда те, наконец, понесут наказание за свои преступления. При этом все три стороны конфликта предположительно совершали преступления. Это юго-осетинские вооруженные формирования, российские силы, но также и грузинские нарушители, которые могут оказаться перед Международным уголовным судом.
Одной из главных проблем, на которые указывают авторы доклада, является ползучая аннексия, административная граница между территорией, находящейся под фактическим контролем цхинвальских властей, и остальной Грузией, постоянно сдвигается, что очень тревожит жителей деревень, расположенных в непосредственной близости от разделительной линии. Грузинских крестьян регулярно арестовывают и даже похищают российские военные, так называемые пограничники. Их освобождают только в обмен на выкуп. По данным авторов исследования, в 2016 году было арестовано 3273 человека за пересечение осетинской и абхазской демаркационных линий. Причем 90% этих фактов приходится на Южную Осетию. Впрочем, по словам представителя Министерства юстиции Грузии Бекит Замашвили, официальный Тбилиси делает все для того, чтобы защитить интересы пострадавших граждан. граждан на международном уровне.
Для этого правительство Грузии задействовало все возможные механизмы. Вы знаете, что Международный уголовный суд ведет расследование в сотрудничестве с властями Грузии. Помимо этого, правительство внесло иск против Российской Федерации в Страсбургский суд и делает все для того, чтобы интересы пострадавших были удовлетворены.
Но это лишь часть проблемы. По словам бывшего народного защитника Грузии Учина Нуашвили, программы, осуществляемые грузинскими властями, недостаточны.
Сегодняшнее положение очень сложное. Речь идет о тех же задержаниях, отсутствии минимальных стандартов безопасности, социально-экономическое положение довольно тяжелое, и отголоски войны по-прежнему влияют на население. Что же касается тех программ, которые осуществляют правительство, их недостаточно. Для того, чтобы права пострадавших были защищены, необходимо делать гораздо больше в этом направлении. И что важно, грузинской стороне была дана рекомендация изменить подход, когда речь идет о задержанных гражданах. Вместо громких заявлений должна быть использована другая тактика, которая не будет усугублять и без того непростое положение людей, живущих на так называемых приграничных территориях.
Наконец, отсутствие доброй воли со стороны российских властей уменьшает надежду на осуществление правосудия. Москва, утверждают авторы доклада, не провела подлинного расследования военных преступлений, совершенных летом 2008 года, и не признает юрисдикцию Международного уголовного суда. Тем не менее, поскольку преступления были совершены на территории Грузии, МУС рассмотрел это дело, санкционировал расследование и открыл полевой офис в Тбилиси в начале 2018 года. Глава местного бюро Каупу Кант считает, что обнародованный сегодня доклад поможет и в деятельности Международного уголовного суда.
Я думаю, это очень полезный доклад, который описывает настоящую ситуацию, рассказывает о жертвах, о людях, которые живут преимущественно в поселениях для вынужденно перемещенных лиц. И вы знаете, МУС имеет также независимую структуру, трастовый фонд для жертв, и он может помочь жертвам. Это в первую очередь психологическая помощь, но также есть возможность для каких-то экономических проектов. Так что это очень полезная информация.
При этом правозащитники призывают власти Грузии провести эффективное национальное расследование с применением принципа взаимодополняемости с Международным уголовным судом, а жертвам войны 2008 года, наконец, выплатить адекватную компенсацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В среду, 7 февраля, Генеральная прокуратура самопровозглашенной Республики Абхазия опубликовала внушительный список физических и юридических лиц, имеющих непогашенные задолженности по кредитам, выданным в период с 1999 года по 2014 год. Со списком знакомилась Елена Заводская.
На сайте Генеральной прокуратуры Абхазии были опубликованы списки юридических и физических лиц, имеющих большие и длительные задолженности по кредитам, полученным в Сбербанке и в небюджетном фонде приватизации. Когда информация о публикации списков разлетелась по соцсетям, сайт Генеральной прокуратуры завис. Скорее всего, он не справился с большим числом посетителей, которые хотели ознакомиться со скандальным списком. В опубликованном прокуратурой списке 275 человек и 40 организаций, получивших кредиты в период с 1999 по 2014 год. Это только те задолженности, по которым уже приняты судебные решения. Список возглавляет бывший депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Нодик Вициния, осужденный за убийство российского предпринимателя Сергея Климонтовича и его спутницы Оксаны Скоредновой. В 2008 году он взял кредит в Сбербанке и на сегодняшний день должен выплатить 418 тысяч долларов. При изучении списка в нем можно обнаружить самую разнообразную публику – представителей научного сообщества, общественных деятелей и должностных лиц, их родственников, известных предпринимателей и даже представителей криминального мира. Одно можно сказать точно, что большинство получателей кредитов – люди непростые. Обычным гражданам нашей страны солидные кредиты были почти недоступны. Тема невозвратных кредитов весьма актуальна. Общественность периодически ставит этот вопрос перед нынешними властями и требует опубликовать списки должников. На встрече с общественностью Гудаутского района 18 января этого года президент Рауль Хаджимба наконец согласился с тем, что списки нужно нужно опубликовать. Была создана рабочая группа, в которую вошли помимо генерального прокурора, председатель Национального банка, министр внутренних дел и главный судебный исполнитель. Председатель Национального банка Республики Абхазия Беслан Баратылия сообщил.
Общий размер задолженности клиентов Сбербанка по кредитам составляет сегодня около 1 миллиарда 200 миллионов рублей. На сайте прокуратуры опубликован список невозвращенных кредитов на сумму 648 миллионов рублей. Он не полный, так как сегодня в судах на рассмотрении находятся дела еще на сумму порядка 150 миллионов рублей. И в это время сберегательным банком готовятся судебные иски на 120 миллионов рублей, которые также будут переданы в суды. Хочу обратить внимание на то, что кредиты коммерческих банков в эти списки и судебные иски не входят, так как коммерческие банки сами решают, выдавать кредиты или нет, и в случае невозврата сами несут ответственность. А также в список, который представлен, не вошли кредиты, выданные в последние 3 года, так как в подавляющей части срок их погашения еще не истек или во многих случаях кредиты были пролонгированы.
В настоящее время глава Сбербанка Абхазии по результатам финансовой деятельности отстранен от занимаемой должности, и Национальный банк проводит его санацию. Сбербанк выдает только небольшие кредиты, обеспеченные картами национальной платежной системы АПРА. В связи с тем, что судебные решения о возврате кредитов не исполняются должниками, в судебные органы направлены иски о взыскании средств с 360 человек. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Право анонимам в Абхазии не прекращаются споры о свободе слова для тех, кто пользуется ею, скрывая свое имя. Об этом в материале нашего сухумского корреспондента Виталия Шария.
В абхазском обществе уже не в первый раз вспыхивает дискуссия об отношении к анонимности в социальных сетях и на интернет-форумах. Масло в огонь подлили неделю назад слова президента Абхазии Рауля Хаджимба на встрече с общественностью Сухумского района о том, что к нему в последнее время обращалось немало людей, в том числе парламентарии, возмущенных разгулом интернет-анонимов, безнаказанно оскорбляющих неугодных им и распространяющих дезинформацию. При этом глава государства не исключил принятия мер вплоть до закрытия соцсетей. В абхазском обществе сейчас образовались две непримиримые группы. Одни не приемлют анонимность использования ников в интернете как таковую, другие отстаивают свое и других право высказываться подобным образом и нападают, в свою очередь, на представителей первой группы. Обе стороны ослеплены сиянием своей правоты и не хотят, часто кажется, видеть и слышать доводы друг друга. Вот типичный пример такого обмена мнениями в интернет-комментариях. В ответ на журналистскую статью о разлагающих общество интернет-анонимах, один из комментаторов, выступающий, понятное дело, под ником, наставительно откликнулся. Анонимщиками считали и считают письменных жалобщиков, стукачей, доносчиков и прочих, выступающих без какой-либо подписи, а применение псевдонима – широкая практика. Миру известно много выдающихся деятелей культуры, искусства, политики, которые выступали под вымышленными именами и фамилиями. Так что не путайте автора под псевдонимом с анонимщиком. Конец цитаты. Другой же, пишущий под своим именем, хорошо знакомый мне человек, категорически поддержал журналист. Если кто заметил, я постоянно обзываю анонимщиков с кунцами, которые втихаря навоняют и в кусты. Они самые настоящие трусы. И как раз такие так называемые личности в критические моменты становятся самыми настоящими предателями. Конец цитаты. В этом случае, на мой взгляд, можно сказать и ты прав, и ты прав. И одновременно и ты не во всем прав, и ты не во всем прав. Прежде всего попробуем разобраться, в чем разница в данном контексте между анонимом и выступающим выступающим под псевдонимом, наверное, одного и того же интернет-пользователя, разные люди могут воспринимать по-разному. Обиженный на него заклеймит его как анонима, согласный же с его оценками скажет, что человек просто использовал псевдоним. А если смотреть на ситуацию объективно, то я бы провел здесь красную линию следующим образом. Если пользователь злоупотребляет своим инкогнито, сознательно занимается травлей, сознательно вбрасывает дезу, то слово «аноним» будет самое подходящее. Если же он высказывает свое мнение в рамках этических норм и сообщает достоверную информацию, то тут уместно слово «псевдоним». Возьмем для примера популярный абхазский сайт «Абхазавто», а конкретнее форумы на нем, где порой появляются многие десятки комментариев к различным публикациям СМИ. Да, на них, как, наверное, везде, высказываются и весьма толковые, и бестолковые, на мой взгляд, мысли, и порой даже самые, казалось бы, осведомленные форумчане путают некоторые факты, в частности, недавней истории Абхазии, а поправить их оказывается некому, редактуры там нет, но это уже другая тема. Но в то же время, скажем, для меня, как журналиста, эти форумы представляют собой один из интересных срезов общественного мнения, и нередко привожу цитаты из них в своих публикациях. Кроме того, узнаешь немало фактов, дополнительной к теме информации, которые и СМИ вряд ли бы подчерпнул. При этом подавляющее большинство форумчан там выступает под никами, то есть с закрытым забралом. Кстати, несколько лет назад под давлением недовольных интернет-читателей данный сайт изменил правила. Возможность размещать комментарии оставили только для пользователей под реальными именами. И что же, поток комментариев мгновенно иссяк. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Продолжаем тему. О свободе слова и свободе блога рассуждает наш постоянный сухумский автор Изида Чания.
На мой взгляд, у свободы слова две главные составляющие. Несмотря на то, что чаще всего свободу слова связывают с правом публично выражать свое мнение на митингах, плебисцитах, в СМИ, у нее есть еще одна важная составляющая – право получения информации о деятельности государственных органов, общественных объединений, доступ к документам и материалам, свободное пользование интернетом. Если говорить о свободе слова в Абхазии, исходя из этих двух постулатов – право выражать мнение и право на доступ к информации, то в нашей стране свобода слова хромая на одну ногу. Право на доступ к информации. С одной стороны, есть закон, открывающий гражданам пути для реализации этого права. С другой стороны, практика показывает, что большей части людей доступа к этому праву нет. Попросту говоря, закон о доступе к информации чаще не соблюдается, чем соблюдается. Об этом редко, но говорят журналисты, для которых доступ к объективной и достоверной информации – это право, без которого публичное выражение мнения теряет смысл. Но на бытовом уровне, в частности в соцсетях, полемика о свободе слова крутится вокруг права говорить все, что в голову взбредет, не проводя даже словесную грань между фантазией и существующей реальностью. Отсутствие регуляторов ответственности за ложную информацию, за вмешательство в личную жизнь человека, за оскорбление и нанесение ущерба бизнесу породило проблемы расслоения общества, разбив социум не на две части, а на великое множество частей, с учетом родственных, фамилий, клановых связей и бизнес-интересов. В результате огромное количество людей стало считать соцсети, теперь многие их называют помойкой, инструментом, направленным на разрушение общества, и фраза «пусть закроют интернет» звучит все чаще из уст простых людей. На мой взгляд, это очень опасный посыл общества, и о нем на встрече с жителями Сухумского района говорил и президент страны. Конечно, понять, какие меры конкретно имел в виду глава государства по осторожной фразе «наверное, мы придем к общему знаменателю и примем соответствующее решение, которое позволит решить вопрос», достаточно сложно. Что это за знаменатель, о котором говорит Рауль Хаджимба? О закрытии соцсети или о принятии регулирующего закона, предполагающего ответственность блогеров, предоставляющих информацию и выражающих свое мнение в соцсетях? Можно ли воспринимать данный посыл как наступление на свободу слова? Пока народ совершает арифметические действия, пытаясь вычислить знаменатель в зависимости от собственных предпочтений, а президент загадочно не конкретизирует намерения, выскажу свое мнение по этому поводу. Да, конечно, ложь, тиражируемая в соцсетях, это очень серьезный удар по свободе слова. Уже потому, что в результате этого чтива люди перестают верить всем, и тем, кто говорит правду в том числе. В многомиллионной стране этот процесс занимает время, в наши мгновения. Очевидно, что это плохо. Но в современных условиях отказаться от интернета – это все равно, что пересесть на телегу. Или, может быть, так кому-то будет понятнее, перейти на стирку белья в проруби. Без сомнения, это удар по главной составляющей свободы слова – доступу к информации. Можно сразу флагами небо оклеивать, готовиться к ночному и нелегальному вылову альтернативной информации о событиях, происходящих в мире. Хотя бы потому, что всегда, слава богу, найдутся мастера-затейники, которые придумают, как обдурить систему, обойти запреты и глушилки, чтобы сквозь треск помех узнать альтернативную точку зрения. К тому же запрет на доступ к информации – это признание собственной беспомощности и неумение отвечать на вызовы современного мира, в котором все меньше людей желает маршировать в ногу. Запрещать информацию бессмысленно еще и потому, что у нее есть свойство просочиться сквозь щели. Наступает момент, когда всем становится понятно, что абхазский журналист, привлеченный к уголовной ответственности за клевету на президента, за то, что назвал аферой века железнодорожный кредит, был совершенно прав. Остается лишь сожалеть, что когда шел суд над журналистом, большинство наших сограждан думало, что это их не коснется. Теперь все, кого это не касалось, оплачивают кредит деньгами, которые могли бы пополнить их пенсии. Журналистов часто упрекают в том, что мы не даем рецептов. Уверена, что рецепты – это не наша обязанность. Над ними должны работать специалисты в той или иной области. Но в данном конкретном случае могу сказать, не изобретая велосипед, что противопоставить лжи можно только достоверность, объективность и ответственность. Для всего остального даже не надо что-то придумывать. Есть закон, позволяющий защитить гражданина от угроз и от вмешательства в его личную жизнь. Специально для Эхо Кавказа из Идачани и Сухума.
Уже год работает в Тбилиси детский хоспис «Страна светлячков». В его программах сегодня участвуют 40 детей. Все услуги, которые они получают там, бесплатные. О первых итогах первого в Грузии детского хосписа расскажет Анастасия Славинская.
Лука не хочет есть свой обед, измельченный в кашицу овощи с мясом. Он поднимает голову вверх и вглядывается в свет, исходящий от лампочек на люстре. Ему нравится, когда света много, говорит его мама Татьяна Кашия. Лука продолжает капризничать, но сейчас мама может расслабиться и не думать о том, как отправить очередную ложку по назначению. Сейчас это забота Мананы, сотрудницы хосписа. С 11 до 5 кормить, развлекать и купать Луку будет она.
Видите, моего сына сейчас кормит Манана. Это для меня идеальное место. Место, где я могу расслабиться, набраться сил до следующего прихода, для того, чтобы дома заняться уже другими упражнениями с ребенком и прочим.
Луке 8 лет. Все эти 8 лет Татьяна воспитывает сына с неизлечимым недугом одна. Когда ты один с ребенком, который нуждается в постоянном внимании, ты не только не можешь трудоустроиться, но и не можешь просто сходить в кино, например, или в гости вечером. 24 часа, 7 дней в неделю на протяжении 8 лет Татьяна и Лука вместе. Он регулярно должен принимать лекарства. Ему нужны памперсы и особое питание. Татьяна говорит, что сама не знает, как им удается справляться со всем этим. Она получает пособие, как неимущая, помогают знакомые, а иногда и не очень знакомые люди, прихожане церкви, в которую она ходит. Сейчас Лука пользуется услугами дневного центра детского хосписа. В дневном центре, который работает 5 дней в неделю с 11 утра до 5 вечера, за детьми присматривают сотрудники страны светлячков. В хосписе есть и другие программы, к примеру, социальный отдых. Она предусматривает нахождение ребенка в хосписе на протяжении недели или двух, говорит его директор Мамука Махатадзе.
Родители, которые годами не могут отойти от ребенка в рамках этой программы, могут получить небольшую передышку, могут, к примеру, позволить себе неделю отдохнуть.
Хоспис – само слово, вызывающее печальные ассоциации, но программы, которые предлагает страна светлячков, ориентированы на жизнь, пусть и неизлечимо больных детей, и их близких. В то же время уход ребенка в определенных случаях неотвратим, и в хосписе стараются помочь родителям принять это.
Даже когда нет никакой перспективы, родители продолжают надеяться. надеяться на чудо. Одна из наших программ называется «End of Life». Я подчеркиваю, что это одна из программ. Периодически к нам попадают дети, которым осталось жить совсем немного. Однако, несмотря на то, что все наши дети неизлечимо больны, их жизнь в определенных случаях может продлиться много лет, десятки лет. Это дети с тяжелой инвалидностью, которые нуждаются в паллиативной помощи.
Говорит директор. Детский хоспис работает год. За это время от них улетело 4 светлячка. Сотрудники, говорит Мамука Махатадзе, приобрели реальный опыт общения с неизлечимо больными детьми, которые не могли дать тренинги и другая теоретическая подготовка. И этот опыт, по словам медсестры Нину Камбегашвили, показал, что эта работа не для всех.
Да, у нас было несколько человек, которые испытали большой стресс здесь, не смогли продолжить работать и решили уйти.
Еще одним своего рода открытием, по словам директора хосписа, стало то, насколько сильной может быть эмоциональная связь с детьми, которые на первый взгляд совсем не реагируют на происходящее. Как они начинают узнавать медсестер, общаться с ними, как меняется их настроение от разной музыки. О том, как радуется поездкам в хоспис Лука, говорит и его мама. Впрочем, не только он, но и она сама.
Здесь такая обстановка, ощущение, что это настоящий мир детей, сказочный мир. Здесь перестаешь думать о болезни твоего ребенка, наполняешься верой.
Говорит Татьяна Каша. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.